В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». В эфире «Крымские истории». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Позвольте начать с банальности. Крымские татары и украинцы так долго жили по соседству, что глупо было бы надеяться на безоблачность в их отношениях. Ругаются друг с другом даже лучшие товарищи, не говоря уже о соседях. Поэтому ничего удивительного нет в том, что Крым с Украиной регулярно воевали. Проблема состоит лишь в том, что за этим противостоянием мы едва не позабыли и крымско-украинское сотрудничество, примеров которого также найдется немало. Одному из ярчайших эпизодов союза полуострова и материка, совместной победе под Желтыми водами в 1648 году, и будет посвящен мой сегодняшний рассказ. В защиту своих прав казаки восставали против поляков регулярно и также регулярно терпели поражение. Будучи непревзойденными пехотинцами, запорожцы не имели настоящей кавалерии. Поляки же, напротив, уповали на тяжелую конницу, легендарных крылатых гусар, способных одержать верх над любой пехотой – московской, турецкой, шведской и украинской. Единственным способом нейтрализовать преимущество поляков на поле боя было привлечь чужую кавалерию. Но желающих воевать с Речью Посполитой было немного. В середине 17 века эта держава была соседям явно не по зубам. Но вождю очередного восстания, разгоревшегося весной 1648 года, легендарному Богдану Хмельницкому, удалось решить эту проблему. Он обратился за помощью к единственной силе, не боящейся спровоцировать поляков – Крымскому ханству. В начале весны между Хмельницким и тогдашним ханом Ислаем Гераем III был заключен не первый, но самый значительный из крымско-украинских союзов. В Бахчисарае остался сын Хмельницкого Тимофей, а на помощь Богдану отправился Чамбул перекопского наместника Тугайбея. Заключение союза между войском Запорожским и Крымским ханством имело три важных следствия. Во-первых, на тактическом уровне крымская кавалерия могла помочь нейтрализовать польское превосходство в коннице. Во-вторых, на стратегическом уровне Украина обезопасила свои тылы от возможного крымского вторжения во время войны с поляками. И в-третьих, на геополитическом уровне выступление Хмельницкого переставало быть мятежом обычного польского подданного против короны и превращалось в международный конфликт. 22 апреля 1648 года с Запорожской сечи Хмельницкий и Тугайбей двинулись на Приднепровье. В районе Корсуни сосредоточилось регулярное польское войско во главе со старым Николаем Потоцким. Не видя восставшей грозной силы, польский полководец не соизволил ни выступить против них лично, ни отправить на подавление восстания больше поляков. В глазах его армии предстояла увеселительная прогулка. Хмельницкий вел на север почти 8-тысячный отряд, большую часть которого составляла крымско-татарская конница. Поляки разделили свои силы на две части, и это стало их фатальной ошибкой. По степи двигался 4-тысячный отряд с 6 или даже 10 тяжелыми пушками под командой молодого Стефана Потоцкого, сына польского военачальника. Причем треть его составляли реестровые казаки. Второй отряд – 4 000 реестровых казаков и немецких наемников под началом полковника Стефана Кричевского спускался по Днепру, чтобы соединиться с Потоцким позже. В общем, польские полководцы решили подавить восстание одних казаков руками других. К чему это в итоге привело, стало ясно очень скоро. 29 апреля, 19 апреля по старому стилю, сухопутный отряд Потоцкого был атакован казаками и крымцами на Желтых водах, на севере современных пятихаток. Поляки быстро соорудили укрепленный лагерь и стали готовиться к обороне. На следующий день Хмельницкий и Тугайбей предприняли штурм лагеря Потоцкого, но качественное превосходство в артиллерии сыграло свою роль. Поляки выстояли. 1 мая штурм был повторен, но также безуспешно. Началось позиционное противостояние. Тем временем 3 мая старший Потоцкий получил весть о битве и двинулся на выручку сына. Параллельно вечером того же дня речной отряд реестровцев высадился под каменным затоном, где его уже ждали посланники от Хмельницка. На следующий день отряд взбунтовался, перебил большую часть старшины, а Кричевского пленил и собрался на Раду. На ней решили, не мешкая, двинуться на подмогу Хмельницкому и Тугайбею. Старший Потоцкий тешил себя мыслью, что реестровые казаки не захотят соединяться с крымской кавалерией, но не учел одного важного обстоятельства. Наказным гетманом отряда реестровцев стал Филон Джалали, он же Джиджали, по происхождению крымский татарин. В итоге главные силы поляков остались под Чигирином, а потом отступили назад к Корсуне. Реестровцы же двинулись на помощь восставшим запорожцам. 13 мая оба украинских отряда соединились, похоронив надежду Стефана Потоцкого победить казаков. 14 мая начался очередной штурм лагеря. Полякам чудом удалось отбиться, но 1500 реестровцев из отряда младшего Потоцкого перешли на сторону Хмельницкого. Так польский военачальник попал в собственную ловушку. Намереваясь убивать украинцев руками других украинцев, он в итоге остался без армии. Соединенные силы запорожцев, реестровцев и крымских татар составляли более 11 тысяч человек против оставшихся 1500 собственно поляков. Имея перед собой 10-кратно сильнейшего противника, Стефан Потоцкий 14 мая пошел на переговоры. По предварительным условиям перемирия поляки должны были отдать казакам артиллерию, знамена и выдать ненавидимого реестровцами комиссара Яцека Шемберга. Скорее всего, насколько мы можем судить, первые два условия были выполнены, от третьего поляки наотрез отказались. Стороны обменялись заложниками. В руках украинцев оказался Стефан Чернецкий, позже известный полководец. Полякам достался легендарный Максим Кривонос. Но вечером, воспользовавшись празднованием в польском лагере, сопровождавшимся обильными возлияниями, Кривонос бежал. Тугайбей на следующий день, 15 мая, потребовал возобновить переговоры и даже лично беседовал с Потоцким, но мира достичь не удалось. Поляки осуществили неудачную попытку прорыва крымских позиций, но потеряли пленными несколько сот человек. В ответ начался последний штурм лагеря. Поляков осталось так мало, что они не смогли защитить лагерь и укрылись в двух отдельных шансах. В первом часу ночи, 16 мая, последние 400 поляков вышли из окружения и двинулись на север, но по пути были перехвачены крымско-татарской кавалерией. С боем им удалось прорваться километров на 10, но в урочище Княжие Байраки они были разбиты и пленены. Стефан Потоцкий был ранен стрелой в горло и через 3 дня умер от гангрены. Так бесславно закончилась попытка подавить начинающееся восстание Хмельницкого небольшими силами. Поляки глупо не учли важности Крымско-Украинского союза и позорно вознамерились заставить одних украинцев воевать против других украинцев. Оба расчета не сработали. Крымско-татарская легкая конница, хотя и не могла противостоять в лоб тяжелой польской гусарии, отлично прикрывала фланги запорожцев от польских контратак. Реестровцы не забыли десятилетий унижений и грабежа со стороны польских властей и при первой же возможности воссоединились со своими единоверцами. Легкая прогулка, предназначенная показать, кто в доме хозяин, и с небольшими усилиями стяжать Стефану Потоцкому лавры великого полководца, обернулись для поляков маршем в ад. А украинские казаки и крымско-татарские аскеры продемонстрировали высочайшую эффективность своего союза. Лучшая европейская пехота и отличная легкая кавалерия еще не раз будут наносить поражение польским, а затем и российским войскам. Переход от противостояния к союзу Крыма и Украины сделал народы обоих государств непобедимыми. И если бы боевое братство крымских татар и украинцев удалось сохранить в следующем, 18-м столетии, кто знает, не подавилась бы Россия, пытаясь их проглотить. Вы слушали очередную крымскую историю. Для вас в студии работал Сергей Громенко, крымский историк и публицист. Слушайте нас на радио Крым Реали каждую субботу на средних волнах на частоте 549 кГц. Слушайте радио Крым Реали и будьте свободны.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.